Номер два – это насчет будущее, последствия. И это знакомое место, и только напоминаем, но для него уже специальная дача готовится. Это Матфея 25:41. То специальный озер будет там для него. Только лучше, чтобы я не так легкомысленно говорил, потому что как-никак это серьезное дело. Матфея 25:41, пожалуйста. Оно приготовлено для него. Откровение 20:10 тоже попрошу прочитать. Откровение 20 глава, 10 стих.
А дьявол, прельщавший их, ведом в озеро огненное и серное, где звери уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
Только еще добавлю это просто, чтобы сказать. Это вечное. Нету период, когда это кончится. А сегодня будут больше книги выпускать богослов, чтобы сказать, это временное. Это не может быть без конца. Хочу вам подчеркивать, что если исследовать этимологию, эти слова, можно быть убежденным, это есть вечно. Когда будем на небесах, поймем, почему оно должно быть вечно. От праведности и от святости Иисуса Христа такое должно быть. Но мы полностью не понимаем, но мы верим, что так оно есть. То мы знакомы уже, что Джон Стотт, он уже изменил его позицию. Билли Грэм немножко смягчил его позицию, и до какой степени, не знаю. И там есть некоторые другие уже в настоящее время, что меняют свою позицию, но они по-человеческому оправдывают их. И большинство скажет, но Бог есть любовь, невозможно, что Бог так будет поступать без конца. И насчет сатана, и так само невозрожденных людей. Ну, я не могу обойти это. Это будет вечно. Но имейте в виду, в первую очередь это было для сатаны. И он будет в первую очередь там. Но после него тогда идут все невозрожденные. И они в эти условия будут находиться. То это еще будущность. Теперь, когда мы смотрим на эти слова, на эти Шеол, Хадес, то тут тогда нужно работать над все эти фразы. Это уже другое исследование доктрины насчет вечности. Здесь мы только напоминаем результат греха. Теперь буква «Б» – это для человека теперь. Для человека. Адам открыл двери для греха, и когда он открыл эти двери, два эти враги вошли. Это называется физическая смерть и духовный смерть, то по богословскому смерть – это есть отделение. То человек тогда испытывает это отделение – физическое и духовное. То когда мы говорим про физическое, это номер один. Физическая смерть – Бог сотворил Адам, и гипотетическая возможность – он мог бы жить вечно. Это Бытие 2:9. Он согрешил – Бытие 3 глава, 6 и 7 стих. То не читаем только потому, что очень знакомый для нас. Но Адам, он уже знал, что он будет испытывать физическую смерть. А физическая смерть тогда, это будет отделение его тела от духа и души. Это Бытие 5:5. То значит, он имел возможность жить столько лет, и тогда умер. То 930 лет с одной женой. Вот это чудо. Пожалуйста. Тут есть другие слова. Знаете, я тебе скажу, если это интересует, приобрей МакАртера, его толкование, первые три главы Бытия. Оно на русском языке теперь. И там он отделяет очень много времени, хороший перевод, то Ольменченко хорошо перевел, то оно теперь есть в письменной и так само устной форме. То можно слушать или читать. И он отделял очень много времени на это, и там он дает это толкование. И недавно он выступал там, где реформаты находятся, и он от третьей главе еще добавлял. То значит, это современное, очень важное, но на русском языке. То твой вопрос очень важный для настоящего времени, и особенно эти первые главы. Но оно уже есть на русском языке очень детально. Хорошо? На интернет оно уже есть тоже, на русском языке МакАртура. Это на первой главе тоже. То можно тогда это исследовать. Но это, я не знаю, сколько часов это будет. 25-30 часов, что-то такое, знаешь. То очень детально, хорошо развито. Но это он проповедовал у церкви. А теперь оно на русском языке тоже. Еще один стих, это будет Псалом 89:10. То первый час Дегтяренко принимает, а его дети молятся для второй части. Дней лет наших сколько? 70 лет. А я до 70 с Божьей помощью доживу. А при большей крепости, ай-яй-яй, еще можно 10 лет. Тогда я другие рефераты буду писать, если будет. Но минимально хоть до 70. Но тогда тело разделяется. И может тут только другой намек. Вы будете замечать, я говорю, дух и душа. Я все время, дух и душа. Эти, кто имеет немножко больше образования, они уже хотят сказать, что это синоним, одно и то же. И Беркаф, и такие богословы не покажут, почему. В семинарии, когда исследуешь эти термины, можешь прийти к заключению тоже. Правду сказать, нету проблемы, хорошо? Только что я еще склонен, что это есть тело, дух и душа. Я больше могу отвечать на много темы, если я эти три аспекта. Человек, он есть тело, дух и душа. Не имею проблемы с этим. Эти, кто хочет ставить это синоним дух и душа, тогда они другие места будут тоже иметь проблемы. Но это не есть богословская проблема. Хорошо, это только эти, кто хочет интеллектуально чухаться немножко. Тогда будут спорить и так дальше. Но дух и душа может быть синоним, но для меня больше есть объяснение, когда я могу их разделять. То я принимаю это как троица, этот человек. Хорошо? Но если будете встречать книги, что она говорит, дух и душа, синоним, нету проблемы, нету проблемы. Тогда только нужно в контексте хорошо толковать, и все. МакАртур больше склонности имеет насчет дух и душа синоним. То я с ним не согласен. Но кто я, чтобы с ним не соглашаться, знаете? Ну, мы все равно друзья. И он еще молится за меня. Я молюсь за него тоже, чтобы он правильно понял. Нет, он посоветует, когда его спрашивают, он посоветует тогда, просто прочитайте богослов Берков, потому что Берков очень детально это хорошо объясняет, почему они синоним. Но все равно я другую позицию поддерживаю, только чтобы знали, потому что я прихожу в некоторых семинарии, тут уже некоторые братья уже напитались этими книгами, и уже говорят, но оно должно, хорошо, тогда пусть будет так. Но это не проблема. Есть другие вещи, гораздо больше проблемы дают. Хорошо? Теперь насчет духовной смерти, это говорит про невозрожденный человек. Потому что он теперь будет отделенный, но отделенный теперь на это самое место, где сатана пойдет. Тут мы говорим про это отделение. Это будет второй смерть. Это о чем Библия говорит тогда. Несколько стихов. Это будет как Матфея 7:23. Матфея 7:23. Потом Матфея 25:41. Еще пара стихов. Откровение 2:11. Потом Откровение 20:6-14. И Откровение 21:8. То это только начало, но тут уже есть драгоценные стихи, что говорит про вторую смерть. это духовная смерть, это, что еще ожидает невозрожденных людей, то от Адама до настоящего времени они еще ждут второй смерти, потому что это будет после Великий Белый Престол. То значит, они сейчас в этом положении находятся, чтобы ждать Великий Белый Престол, потому что еще есть 7 лет скорби вперед, 1000 лет царств еще вперед, а потом только это будет момент. То значит, они еще ожидают это время, но они находятся уже в страдании, уже находятся в боль, но они еще ожидают это время, когда они будут в это место, что будет приготовлено для сатаны, то они там будут находиться. Но что понять положение невозрожденного, апостол Павел доктринально это объясняет Ефесянам 2 глава, 1 до 12 стих, то этот контекст очень важный. То Бог смотрит на невозрожденного человека, что он уже мертвый, мертвый его грехи, и его грехи разделяют его в настоящее время отношения с Богом и общение с Богом, но в будущность, это будет отделение теперь вечное, где дух и душа Ихина будет находиться в такие условия. Теперь, есть богослов, кто верит и понимает, что сейчас, когда умирает, временное какое-то тело получает. Теперь, не могу это утвердить, но когда есть некоторые моменты в Писании, смотришь, понимаем, почему они это предлагают. И это они только предлагают. То сегодня, если я умру, я нахожусь в присутствии с Христом. Но я еще не получу новое тело. Но что присутствовать с Ним, то будет какое-то временное тело. И это, когда мы смотрим сегодня, скажем, Откровение 4, 5 главу, когда мы видим, что они видят один другого, это возможно. Когда горное это место преображения узнали Моисей и другого пророка, то значит, тут что такое было видимое. То значит, что такое временное, пока получат новое тело. То только имейте в виду, что будут писать, но если чересчур, это уже фантазия может быть тоже. Потому что Писание не говорит больше, чем я только как намек дал. Но физическая и духовная смерть, он есть и будет, но оно было предупреждение, да Адам через его непослушание, это теперь результат для человечества. То в Бытие 2.17 это, что оно хочет утверждать для нас. Это, что он сделал, это, что теперь уже есть. То один перевод так хочет подчеркивать. Умирает и умрет. То значит, когда согрешил, начал умирать. Но еще умрет. То значит, это вторая смерть. В Райли, в богословской книге, он там когда говорит про грех, он дает один пример, что мне понравилось, чтобы немножко объяснить духовную смерть. Имейте в виду, любую иллюстрацию, когда используешь, не можно его растягивать до конца. Где-то нужно остановить, и дальше нет. И так само этот пример, что он использует. Но он говорит, если пойти в огород и найти красивые там цветы, и с ножницами отрежешь, эта иллюстрация... Человек, он делает добрые дела, добрые такие вещи, но без Иисуса Христа он все равно мертвый духовный. То теперь его отрежешь, скажем, эти святые теперь, они живые или мертвые? Умирает и умрет. Это положение человека без Иисуса Христа. А что хорошее про человека, это так само, как святые. Еще можно запах хороший иметь, еще можно свою возлюбленную уговорить, что ты ее любишь, потому что ей такой букет цветы принес. Или она спросит, в чем ты провинился, почему ты мне приносишь. Все зависит, как ты практикуешь. Но если ты часто приносишь, она знает, что это от любви ты принес. Если редко, то это только проблемой будет. Но если практикуете это часто, она все время будет любить. Она все время скажет, не нужно, нужно. Она скажет, но не нужно, нужно. Верьте мне, нужно. И знаете, для каждой жены нужно. Иногда только одно хватит. Букет, но иногда чересчур. Но она хочет, чтобы ты показал, ты ее вспоминаешь. Но эти цветы все равно уже умирают. Уже умирают. То я и дети, мы стараемся, когда любы подарить, мы стараемся, чтобы оно живое было. То и в такое. Но все равно она мне иногда пошлет, чтобы покупки сделать. А там я знаю, где покупки делать. Там есть тоже недалеко от этого можно цветы достать. И так само. О, не нужно. Нужно. И все время есть какие-то скидки. Но все равно несешь мертвое. Оно уже умирает. Но временное еще есть хорошее. Безбожник временной, он еще может заниматься с добрыми делами и все. Но он кажется живой, но в реальности, по-духовному, он уже мертвый и умирает. И дальше эту иллюстрацию не возьмем. Но хотел бы еще немножечко добавить от Писания, чтобы мы видели этого мертвого человека без Иисуса Христа. Потому что это, что грех делает. То мы хотим тут быть врачом и сделать анализ человека по-библейскому, как Писание говорит, что он мертвый и умирает. И умирает и умрет. Первый пример. Деяние 28-27. То это первый анализ, что мы сделаем. Пожалуйста, прочитать. Деяние 28-27. Летом у меня голова кружилась. То первый анализ, что доктор хотел, чтобы сделали, потому что много исследовали меня по физическому, первое это было пойти, чтобы мне уши проверить. Что там что-то не в порядке, где я тогда баланс теряю, и поэтому голова закруживается и так дальше. То был специальный тест, то проходил всю эту аппаратуру и... Я заплатил большие деньги только, чтобы меня уши вымыл. Был много воск, то все. А так, были специальные экзамены и так дальше. Но одно заметили, что уже старею. Там одно ухо уже не так крепко слышит, как другое ухо. Старик. Но по-духовному, как оно здесь говорит, этот человек без Иисуса Христа. Ушами с трудом слышат. То значит, это первый анализ, что мы делаем насчет невозрожденного человека, потому что трудно. Но если это верующие, тогда уже другие проблемы являются, потому что это есть тоже наследство от греха. То значит, человек, он уже мертвый, но он тоже уже нехорошо слышит. Второе, что можно заметить, и это тоже мне экзамены делали, это глаза. Много раз врач только смотрит в глаза, и он уже может заметить, там что-то уже не в порядке. Раньше и будем исследовать, нужны очки или нет. Ефесянам 4:18, как оно говорит. Пожалуйста.
Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их.
То значит, тут уже нехорошие глаза и влияет на жизнь, влияет на понятие, влияет на сердце, то значит по физическому, но тут по духовному. То значит, уже не видит хорошо, не понимает хорошо. Возрожденный человек первый раз не поймет благую весть. И только Бог знает, сколько раз нужно ему благовествовать, пока откроется ему. Пожалуйста. Замечательно. А третье, это будет насчет ноги. Отклонить или отклонуться, отвлекать. То значит, ноги не идут туда, куда нужно. Это Исаия 53:6. И, пожалуйста, этот стих. 53.6. Все мы... Овцы без Иисуса Христа, это что случается с ними, то они не будут знать, по какой дороге идти. Будут возрождены, тогда они за следом за Иисусом Христом. Но до этого это их и не ноги. И поэтому, где сатана будет указывать, где будет искушать, где будет направлять, это куда ноги идут. А следующий пример, это будет... загрязнять, но тут оно говорит про язык. Пройдешь к врачу, он скажет, скажи, а уже проверяет, и через это в горло посмотрит. Я не хороший врач, но по-библейскому позволяем это. Хорошо? Римлянам 3 глава, 13-14 стих, пожалуйста. Видите, тут тоже результат греха. То значит, его язык теперь. Ну, от языка, то еще и горло, и так дальше. Но 14 стих. Уста их и продолжается. То значит, ничего хорошего нету. Но грех добавляет к этому. Но мы только говорим за результат или наследство греха. Можно еще добавлять. Это пожрать интеллект. То значит, съесть интеллект. Первое послание Коринфянам 2:14. Пожалуйста.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно.
Я все время напоминаю и говорю этот пример. Я как невозрожденный человек в университете литературу изучал. И одну литературу, что заставляли, это было Иов. И через Иов изучать философию. И какая глупость это была. Потому что мы ничего не понимали. Учитель, кто преподавал, он Иов тоже совсем не понимал. А я Иов еще учусь. Но тут теперь другой интеллект, другой подход, как возрожденный человек. Так само безбожник. Он может быть самый высокий интеллектуальный человек, доктор какой-нибудь по какой-то философии или специальности, но все равно, что касается духовного, он имеет результаты греха. То значит, его интеллект не действует. И поэтому, когда человек покается, хоть он есть доктор какой-то в какие-то специальности, как возрожденный человек, он еще младенец. И знаете, тенденция есть, чьи это Южной Америки, Америки или в СНГ. Если он педагог, он теперь покаялся, сразу его поставить глава воскресной школы и так дальше. Он еще младенец в Иисусе Христе. Он имеет специальность педагог, но он еще младенец. То он еще должен проходить процесс. То есть, здесь в Беларуси имеете приготовление учителей, это хорошо, чтобы и педагог проходил этот процесс. Потому что он еще младенец. Так само, если человек... был католик или православный, то значит, он должен пройти процесс, потому что он напитался много такое религиозное и неправильное понятие, традиции и так дальше. Но он младенец, и он должен теперь много выбрасывать от его жизни, чтобы приобретать здравое и продолжать возрастать в Христе. То интеллект, это очень-очень важное, но имеет влияние, грех имеет влияние на интеллект человека тоже. И тут есть и некоторые специальности, где еще труднее. Если он психолог или психиатр, тогда ему еще больше проблем, когда покается, потому что он должен все перевернуть на основании Библии теперь и его взгляд теперь не принципы безбожники, но принципы библейские. То тут уже другая тема тоже. Продолжаем. Тут тоже слово говорит «погибель душе его». Это... последние анализы, что сделаем о человеке, это будет Иезекииль 18:4, чтобы использовать один момент, что говорит про душу человека, и это тоже, чтобы прочитать. Иезекииль 18:4.
Ибо вот, все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет.
То душа его, душа существует, потому что Бог... существует, но Бог тогда имеет полное право дать награду или судить. Больше не будем говорить, но невозрожденный тогда, он пройдет это осуждение, но отец душ – это Бог. То значит, он тогда управляет не эти фантазии, что мормоны там насчет дух и душа и так дальше. Там тут уже учение и существует. Продолжаем теперь. Следующая заголовка это будет для природы. Для природы. Буква В. Когда человек согрешил, следующее, что случилось в него, это его рай сделалась пустына. Это значит, условия его жизни теперь изменились тоже. Он находился в супермаркете, где все готовое было. А теперь он войдет в рай, где теперь он будет жить под грехом. То он будет замечать тут, вот, красивая роза, а колючки тоже. Он увидит, ой, смотри, какая хорошая кошка. О-о, эта кошка теперь хочет скушать меня. То это лев. И можем продолжать, и можем продолжать. У в рае все хорошо, вышел из рая, все плохое. То значит, все изменилось. Когда возвращаемся в рай, тысячи лет царств, тогда оно возвращается в эти условия. То это одно еще хочу купить в Израиле. Они имеют много такие памятники в разной форме. Это как лев и овечка вместе находятся. То там есть разные такие формы. То уже некоторых смотрел, но еще не располагал деньги тратить на это. Но если бы что-нибудь еще купил бы в Израиле, это хотел бы память, потому что хороший символ тысячи лет царств. И есть некоторые очень красивые там приготовили. Только что они делают это для бизнеса. Они полностью не понимают все, что это назначает. Но знают, что если приезжают религиозные люди, это их интересует. То теперь разные художественные работы. Но это постоянное будет для человека, пока не будет второе пришествие Христа. Он находится под грехом, он находится под условием проклятия. Это проклятие только будет снято, когда будет искупление этой земли. И это второе пришествие Иисуса Христа. То земля сегодня, она не нуждается в зеленые эти условия, она нуждается в второе пришествие Иисуса Христа, чтобы все это уладить. Это возьмет 7 лет скорби, чтобы это уладить все. Чтобы второе пришествие Иисуса Христа снова возвращается в условия рай. И будет очень интересно здесь на земле. То когда я нахожусь в Иерусалим, то я смотрю через картину, что Библия дает. И к неверующим я говорю, вы напрасно тратите время, чтобы это делать, потому что скоро будет землетрясение, и все это изменится все равно. То эти стены не важны, потому что не будут стены для Нового Иерусалима, потому что будет доступ для всех. Но будет доступ такой, что откуда бы ты ни будешь ехать в этого мира, Иерусалим увидишь, потому что он поднимется. Это будут экологические такие условия с второе пришествие Христа. Очень интересно. Но апостол Павел говорит об этом Римлянам 8:19-22. И тут он говорит, что произойдет теперь из природы, и что природа ожидает тоже освобождения, искупления. Попрошу прочитать, тогда поймете это. Римлянам 8:19-22. Римлянам 8:19-22. Пожалуйста. Тут этот контекст, это все время можно намек сделать пятидесятникам, что и земля стеняет, то земля не говорит в языках. Это самое слово, что потребляется про человека, но они тогда говорят, это Святой Дух. То Святой Дух тогда тоже дает языки и так дальше. То в контексте только римлянам можно это тоже найти. Но земля, наша территория, нуждается в искуплении, потому что она тоже находится под проклятием. И второе пришествие Иисуса Христа тогда и природа будет в новые условия, будет как рай. Но сейчас она находится под грехом. И слушайте, эти, кто любит природу, наблюдайте, славьте Господа и размышляйте, а как оно было бы без проклятия греха? Я очень люблю природу. То где бы я ни находился, бы мне хочет показать, что такое, знаете, как туризм, меня не интересует. И я проезжаю, это чудная библиотека здесь у Минск, меня не интересует. Проезжаю, очень красиво сделали все, но мне покажите там горы, озер, реки, это я наслаждаюсь. Но все равно оно под проклятие. Один день, да, это тогда будет. Возвращаться к эти условия рай. А новая земля, я не могу себе представить. Потому что там еще лучше будет. Мне спрашивают, брат Дегтярен, в эскатологическом смысле, в будущем будет секс, будет что-то еще лучше. Как ты объяснишь это? Я не знаю, как это объяснить, но оно будет лучше. То значит, Бог дает это для сферы супружеской жизни, все принципы и так дальше. И эти, кто живут в хорошие супружеские условия, еще лучше есть, еще лучше. Тогда все условия, что смотришь, еще лучше будет. Только что мы не имеем эти слова и не имеем это объяснение от Писания, чтобы хорошо сказать, как, но оно будет лучше. Но если только подумать, что мы будем иметь новое, прославное тело, это уже много скажет. Ну, продолжаю. Еще одну заголовку, это ангелы. Потому что грех имел свое наследство на ангелы тоже. Ангелы, они смотрят на человека, и они получают уроки от человека. Паче ангелы, это их и на состояние вечное. Эти, кто пошли за Богом, это их и на постоянное положение. Паче нет искупления для них. Это как они остаются. Теперь эти, кто находится в состоянии вечной, в праведность, как продолжали следить Христа, они не испытывали этот аспект благодати. Поэтому они будут наблюдать, как Бог искупляет человека от греха. Они это не испытывали. Они не грешили и не испытывали это благодатие, и они наблюдают. В начале этой недели я намек давал. А теперь пару стихов посмотрим. Первое послание Коринфянам 4:9, пожалуйста.
Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил бы, как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека.
Позорищем для мира. Это как спектакл. Это человек теперь. А ангелы наблюдают, как благая весть действует у человека, как эта благость действует у человека, как он теперь искупленный. Ну, еще пара стихов. 1 Тимофея 5:21. 1 Тимофея 5:21. О, пожалуйста, извиняюсь.
Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить себе без предупреждения, чего не делаешь при страсти.
То тут только подчеркиваю, что они избранные ангелы, это их положение и положение вечное. Теперь Галатам 3:19. То эти три стихи, или три контексты тогда, дает нам картину, что касается ангелы. Они смотрят на человека, как находится под грехом, чтобы учиться про благодатие Божие, как он искупляет человека. Они избраны, то они в этом состоянии находятся, никогда не испытывали грех, не согрешили, то они не понимают, что это есть искупление и благодатие. Но ангелы, они участники, когда они дали закон, то значит, они участвовали, были тоже посредники. А 1 Петра 1:12 теперь, что они желают изучать, пожалуйста. То я подчеркиваю, что самое главное, что их интересует, это спасение. 1 Петра 1:12. Еще один пункт, это послание к евреям 1:14. И это все, что касается ангелов. Попрошу это тоже.
Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
То есть, если эти контексты исследовать, тогда можно и хорошую проповедь приготовить тоже, что касается ангелы, и в этот процесс Божий под благодати, как человек спасается, как это интересует ангелы, это наследство, что еще будет у будущность. А если еще это дальше идти, что они, ангелы, будут служить нас, то значит, сегодня они служение несут, но это невидимое под авторитет Божий, но в будущность теперь мы будем выше стоять, чем эти ангелы. Сегодня они выше нас. Еще одну заголовку, это будет «Сам Бог». «Сам Бог». Какое влияние грех имело над ним? Мы знаем, какое влияние грех имело на все эти заголовки, что уже исследовали, и человек. Но оно влияло на Бога тоже. Бытие 2.2, попрошу прочитать. Человек согрешил, то теперь он должен работать снова. Значит, все было совершенное, все кончилось, но грех заставляет, чтобы Бог продолжал работать. То значит, самая главная работа теперь, что Бог совершает, это все связано с искуплением. То значит, это как грех повлияло действие Бога. Но это просто, чтобы положить это в наших словах. Но Бог сегодня продолжает работать. Он продолжает трудиться. Он продолжает искуплять. И мы видим это от Бытия 3 главе 15 стих до настоящего времени. Евангелие от Иоанна 5:17, это что Иисус Христос говорит. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Искупляю. Искупление, спасение. 5.17. Евангелие от Иоанна 5.17. И попрошу, брат, прочитал бы тоже Евангелие от Иоанна 9.4.
Мне должно делать дело пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать.
Но еще можно работать. Это значит, эту работу он вручил церкви. Это замечательная привилегия. Это нам он вручил. И правда, если бы мы немножко размышляли бы об этом, ангелы могли бы эту работу лучше сделать, чем мы. Только Бог в его план вручил эту работу нам, эту привилегию. Только вот что, мы должны следить, чем мы эту работу выполняем или нет. То каждый из нас что-то должен делать, чтобы мы все тянули в одну сторону, чтобы было искупление. Было спасение, была евангелизация, была миссионерская работа, чтобы весь мир мог услышать благую весть. Я знаю, многие стараются, чтобы весь мир услышал благую весть. То значит, если каждый будет тянуть, это будет исполнено. Я знаю, что эти, кто работает с радио, короткие волны, они еще работают, чтобы постараться иметь на все языки благую весть, чтобы минимально через короткие волны весь мир мог услышать. Это значит заботиться. То они знают минимально, сколько языки, если они переведут, что минимально тогда это покроет весь мир. Пример. Английский язык владеет весь мир. Но все равно есть места, где не знают английский язык. Тогда нужно найти главный язык в этих территориях. И есть группы, что занимаются в этом. То недалеко из Чикаго, там, я помню, когда этот комитет собирался. Но они имели планы, они думали, что уже кончат эту работу. Еще не кончили. То значит, все время еще что-то открывается. По богословскому мы хотим сказать, последний человек, когда принят Господа как личность Спасителя, это когда это время кончится. То значит, это тогда будет восхищение церкви и так дальше. Но это время еще, чтобы люди каялись и спасались. И это главная работа Церкви Иисуса Христа. Еще один стих, это Филиппийцам 1.6. Филиппийцам 1.6. Но это работа Бога, Отца, Сына и Святого Духа. То эта работа теперь наша. Теперь, каждый человек, кто покается, кто-то работал над ним. И каждый из нас, кто имеет спасение сегодня, мы знаем, что оно стоило, чтобы мы покаялись. Тогда мы не будем пренебрегать этот роль и будем заниматься как церковь, но будем благодарны этих, кто нам благовествовали, и все, кто были связаны, чтобы мы могли покаяться. Тогда будем так и трудиться. И это все в этот цеп. И все это в цеп. Спасибо. Теперь длинный перерыв.